Вы слухаете Радио Свобода. У передачи «Без гальштука» сегодня размова про самотных детей в Беларуси, чей дом – шпиталь. Кинутые дети, отобранные у батьков альбо сироты до 3 годов, вымушены жить не у дитячих домах, а у шпиталях. Чому шпитали становятся домом для малых кинутых детей? Что найперш им потребно? Эту тему обмерковывает журналистка «Свободы» Ганна Любакова, якая працавала волонтеркой с самотными детьми у Менском инфекционном шпитале, и письменница, теле- и радиоведущая, шмадетная мать Тамара Лисицкая, якая занимается доброчинной деятельностью. Ведущая Ганна Соус.
На початку я хотела, Тамара, Ганна, вас попросить о одном-двух словах. Ганна, а характеризуйте, калі ласка, ситуацию, калі дети вымушены жить у шпиталях.
Калі, вот, менавіта літаральна у двух словах, то я бы назвала гэта замкнёнае кола. Я лічу, што дзеці, так здаровыя дзеці, якія трапляюць у шпіталі, інфекцыйныя шпіталі, яны там пачынаюць хварэць часам, так? І менавіта праз тое, што яны знаходзяцца ў шпіталях, бо здаровыя дзеці не могуць знаходзіцца ў шпіталях, так як і здаровыя людзі, праўда? Таму якбы яны там пачынаюць хварэць, пасля яны выздараўляюць, пасля яны могуць зноў захварэць, і таму гэта
замкнёнае кола. Замкнёнае кола. О, такая метафора у Ганны Любаковай. Тамара, ваше вызначэнне.
В принципе, я присоединяюсь, но я бы тогда добавила просто, что это данность, к сожалению, поэтому любые метафоры, они недейственны, к сожалению. Это действительно так, дети там есть, и действительно им приходится очень тяжело, как, собственно, и любым детям, которые страдают и болеют, и находятся в больницах. Но в отличие от детей, которые могут получить защиту и нежность, какую-то заботу у матерей, эти дети, к сожалению, этой заботы получить не могут.
Я хотела бы зараз гадать свой властный досвід. Я спочатку думала поступать в медичный институт, и 2 года училась и працавала у так званого ОПК. Такая была система, працавала медсестрой. И практика проходила у дитячим шпитале у Менску. И вот мы как раз працавали с детьми, с малыми, у яких нема батьков, якія живут у шпиталях. И вот я памятаю, что гэтые дети, тады памперсов не было, фактично, вельми редко их перепранали у сухое, бо не было кому гэтым заняться, гэтые дети амаль не умели говорить, бо мало кто с ним размовлял. Вот я кажа, Ганна, яны хварели на те самые хворобы, что и дети, яких накировали у шпиталь. Вот я дагэтуль памятаю хлопчика, я его перепранала у сухие паузуны, а ён выпротискался до меня, шукал мать. Я тогда была школьницей, для меня это был сапраўдный шок. Вот больше за 25 годов минуло с того часу, и для меня это так само шок, что все это дагэтуль існуе. А Ганна, вот несколько тыдняў тому вы еще были у Менском инфекционном шпитале и працавали как волонтерка с детьми, с одинокими детьми. Опишите, вот один день самотного дитя у шпитале.
Я только, может, зауважу, как бы все ж таки было больше правдиво. Я, это был мой эксперимент журналистский, я туда и трапила как журналистка, але, у сенсе, как волонтерка, але, как бы, я пошла туда как журналистка, бо хотела сделать такой эксперимент, але, как бы, напевно, вот все эти журналистские, скажем, эксперименты сканчиваются, коли вот ты перекрошиваешь этот вот порог, так ты заходишь в эти двери, бачишь этих детей, как бы ты уже сапраўды становишься волонтеркой, видать. Коли описать день, вот я была на минулом тыдні литерально, мне пошастило уже убачиться с девчинкой у другий раз, то бок я на меня памятала. И это вельми позитивное уражение. Яна, это 3-годовая девчинка, дитё, ей зовут Даша. Яна, видите, яна с дитячего дома, и яна трапила туда, как сапраўды по хворобе, так, с причины хворобы. Тому, как бы, это крыху іншая ситуация. Але, как бы, тут есть позитивные моменты, есть так само негативная, так вот это сама система дитячего дома, что она как бы вельми такая, видите, мусить быть вельми самостоятельной, мусить робить все сама, и она как бы не дитё такое уже. И она, например, меньше ведает за інших детей, которые мусить ведать у ее взросте, так? И она не ведает, что такое гроши, она не ведает, откуль возъявляется ежа, то бок она уже мае гэта як дадзенасць. Так? Для меня, особисто для меня, самое тяжкое бачить немаўлятаў, так, у шпитали. Вот я была, так само бачила дитё, якому 1.5 месяца, Лёша его зовут, ён у шпиталі, ён ужо атрымліваецца больш за 20 дзён, то бок гэта практычна палова яго жыцця, якое вось ён пражыў. І яго забралі з сям'і, таксама там маці з сям'і алкаголікаў. І гэтыя дзеці, вось гэтыя немаўляты, якія там усе знаходзяцца, яны, гэта сапраўды страшна, бо, напрыклад, яны не плачуць, так, гэта не...
Чого не плачуць?
І, ведаце, у іх функція вось плачу, так, якое яно выконвае, яны яе не, якби не... Да іх ніхто не прыйдзе, так, чаму плачуць дзіцё, каб вось прыйшла да яго маці, так, і яны не плачуць, бо да іх і так ніхто не прыйдзе. І гэта вельмі страшна. Таксама гэтыя дзеці, напрыклад, могуць сябе ўкалыхваць, так, то бок яны вось раз так раскачваюцца, так, вы замест гэтых вось рухаў, якія маці звычайна робіць. То бок ён вось Лёша, так, ён увесь час там адзін. І вось ён не плача, не усміхаецца, ну, полтора месяца дзіцё, канешне, можа не усміхацца, але вось ўжо пачне. А Лёша, я не ведаю, калі Лёша пачне усміхацца, напрыклад.
А вы іх, скажыце, Ганна, у іх ёсць цацкі, як у звычайных дзяцей, ёсць мульцікі, яны маюць магчымасць глядзець, напрыклад.
Не
гуляцца адзін з адным.
Ну вось гэта немаўляты не, але вось яны ляжаць у гэтых сваіх вось гэтых сваіх шпітальных такіх ложках, боксах, і практычна яны там вось самотныя, так? А гэтыя дзеці старэйшыя. Залежыць таксама ад сітуацыі, вядома, калі дзіцё ўжо там, скажам, 3 гады, калі яно ляжыць з трохгадовым дзіцём, то яно мае магчымасць з ім гуляцца, праўда, яно мае цацкі. Даша мела цацкі, мы ёй таксама прыносілі падарункі, якія дазволеныя шпіталі, так? І вядома, кніжкі яна мае таксама. Яна вельмі любіць чытаць кніжкі, вось глядзець карцінкі.
Тамара, я хацела пагаварыць бы пра самотных дзяцей, не толькі тых, якія жывуць у шпіталях. Вы шмат наведваеце дзіцячых дамоў, хоспісаў, шпіталёў, дзе цяжкахворыя дзеці. Кажыце, калі ласка, што найперш патрэбна самотным дзецям з вашага досведу?
Да, я сейчас отвечу, но если позволите вернуть еще немножечко назад. Я наблюдала эту историю и как волонтёр, и как мама, которая в соседней палате жила с детками как раз, с отказниками. Я вам хочу сказать, что да, это отдельные палаты, отдельные маленькие мирочки, там колби в этой стеклянной, они вечно в этих байковых рубашечках торчали, и тут же вокруг них начинали группироваться мамы, самоорганизовываться и присматривать за ними. Это было всегда. Вот сколько раз мне приходилось со своими детьми там быть, и я это наблюдала изнутри, была одной из этих мам. Плюс, когда уже извне, совершенно в других конструкциях человеческих, вот мы приезжали с вещами, с подарками, с концертами, это было тоже такое совершенно какое-то инстинктивное в плюс желание взрослых людей оберечь детенышей. И я вот в это очень верю. И это меня заставляет все-таки радоваться, когда на всякое отсутствие инстинкта и любви все равно найдется кто-то и что-то. И, может быть, если будет возможность, я потом бы еще сказала о самоотверженности медиков, которые тоже пытаются изо всех сил.
Безумовно, говорите теперь. Говорите теперь.
Я еще скажу, наверное, или, потому что я сейчас растекусь мысли по древу очень далеко. Я знаю, что должны быть опекуны у детишек, они должны быть предоставлены, ну, не могу сказать, что я полностью владею информацией, мне так кажется, они должны быть предоставлены со стороны детского дома, но, конечно, опекунов не хватает на всех детей, поэтому и медики как могут, вот то, что я наблюдала, как могут в свободное время выходят, чтобы выгулить их, как... Я наблюдала такую картину, когда нельзя было гулять с малышами, их просто вот вывезли на балкон, вот так открыты двери, смотрели, чтобы они там в колясках, они немножко подышали, потом тут же их раз отвезли. Это дико все, но оно хоть как-то, ну, делается, понимаете? Вот на это есть надежда. А что касается каких-то необходимостей, ну, по умолчанию, конечно, детям нужны близкие люди рядом. Мамы, папы тоже нужны. Если этого не происходит, то, конечно, должны быть какие-то заместители. В принципе, по моим ощущениям, вот то, что я смогла наблюдать, детская психика, она, конечно, настроена на очень высокую восторженную волну. И на этом восторге, на этом желании сказки, они растут. Они растут вот за счет каких-то этих внутренне-сказочных импульсов. Какой-то такой вот данный на старте, на такой заряд, чтобы пережить и вынести, наверное, все эти вещи, как-то грамотно включиться в жизнь. Им нужен вот этот, вот, ну, им нужна эта сказка вокруг. Вот вы рассказывали, я сейчас вспомнила фильм, как замечательный режиссер итальянского, по-моему, «Жизнь прекрасна» про жизнь в концлагере.
Как так?
Папа устроил, да, для малыша в этом аду вот эту историю, когда это через сказку решалось. И вот то, что мы наблюдаем, когда приезжаем в онкоцентр, в хоспис, это открытые эти глазища, которые ждут позитивного чего-то. Сказку, конечно, обняться и пообещать им. И что ты приедешь в следующий раз, и игрушку привезешь, которую они захотят. А самое главное, что все будет хорошо. Вот на какое-то время создать им этот защитный кокон. И они долго потом еще на этом могут продержаться.
Другой Тамара, вопрос, а есть у вас дети, до яких вы приходите шмат разов, какие вас шакают?
У меня были очень долгоиграющие истории. В принципе, они и остаются, хотя я уже сейчас осознанно стараюсь немножко не так привязываться. Потому что за многие годы, я вот в этом году будет 10 лет, наверное, как я в первый раз приехала в детский онкоцентр, конечно, за это время многое произошло. И нескольких горячо любимых мною детей не стало. Это тяжелейшие вещи. Но, конечно, все равно есть малыши, которых опекаешь долго. Более того, вот системная такая серийная опека, она нужна, потому что, как правило, одной поездки, конечно, мало. И ребенок привязывается. Плюс, если это вещи, какие-то памперсы, это же система, они должны быть привозимы все время. Это же не разовая ситуация. То же самое касается каких-то, допустим, денег для того, чтобы докупить какие-то лекарства, или докупить, должна быть помощь какая-то семье. Или если у ребенка нет семьи, то какие-то одежечки, он же растет. Это все должно быть постоянно. Частные лица, воспитатели, медики, медсестры, какие героические вещи они совершают и в свободное от работы время остаются и занимаются этими детками и пытаются пристроить этих деток до тех пор, пока они дальше не пошли в следующий системный там пункт, и можно сейчас их в семью, например, на этом этапе, через своих ищут какие-то возможности, выходы, просят найти семью ребенка. Но это какие-то такие вещи необъяснимые. Но вот находиться в системе этого человека, сообщества, вот в сцепке сердец, и важно, и очень радостно. Это делает жизнь, конечно, гораздо более приятной.
Ганна, ось ви у рамках свого журналістського розслідування, напевно ж, висвітляли, ну чому так система працює? Чим тлумачиться, що гети діти вимушені жити у шпиталях, а не у дитячих домах? Чому не створені для їх ось центри інші? Що кажуть медики, що кажуть чиновники?
Видите, я все ж таки так само мушу возникло докладнення зробити, бо я була у Мінським ось інфекційним городським інфекційним шпиталім дитячим. Там, звісно, ситуація інша. Мені одразу сказали, що там діти знаходяться ось 2 тижні місяць. Я, широко кажучи, не повірила спочатку, але...
Це діти, які ніякими інфекційними хворобами не хворюють, просто накеровані у інфекційний шпиталь.
Менавіто, діти так, які ось забрали з сім'ї, ті, від яких відмовилися батьки, вони трапляють в інфекційний шпиталь, що вже само по собі якби дивно, так? Але вони, принаймні, ось як мені тлумачили, вони там знаходяться не більше за місяць. Бо мусить бути ця процедура, мусить бути дослідування так медичне і так само оформлення документів, правда, якби їх після скерувати ось у дитячі доми, це там дом малютки. І, справді, я там була, і гэта діти... З тих, кого я ведаю, сапраўды, яны там не знаходзяцца больш за месяц. Так? Прынамсі, пра гэта шпіталь я магу сказаць дакладна, з таго, што я сама бачыла. Але рэч у тым, што у той жа трэці шпіталь дзіцячы, я тэлефанаваў, я размаўляў з юрысконсультам. Гэта юрысконсульт, гэта асоба, якая займаецца вось такімі дзецьмі. Яўгенія Хмельніцкая, калі я не памыляюся, яна сказала, што дзеці сапраўды там знаходзяцца 3 месяцы, 6 месяцаў, 8 і да года.
І да 3 гадоў нават могуць знаходзяцца.
У сэнсі па часе, што яны могуць у шпіталі знаходзіцца нават год. Ну, мне цяжка ўявіць сабе, каб чалавек увогуле знаходзіўся ў шпіталі год. Я спытала, чаму, і яна сказала, што так дзейнічаюць службы апекі ў сэнсі афармлення дакументаў. Так, бо гэта ўсё часам цягнецца сапраўды доўгі час, але якбы я не магу сабе ўявіць сітуацыі, каб 3 месяцы не маглі аформіць дакументы. Нават калі маці не могуць знайсці, нават калі не ведаю, нават калі трэба нейкі аналіз зрабіць, але не 3 месяцы, праўда? І не паўгады.
Цалкам відэазапіс перадачы глядзіце на сайце Свабоды. Свабода.орг.